Евгений Саранди, Красный легион. Все началось задолго до того, как на Красной площади появились люди, способные летать, плавить танковую броню и останавливать грузовики голыми руками. Задолго до того, как школьники стали менять на переменах вкладыши с родиной матерью и красным богатырем. А дикторы центрального телевидения научились произносить слово «Прометей» с той особой торжественностью, с какой обычно говорили о космосе, урожае и очередной исторической победе социализма. Началось все летом 1908 года, в сибирской тайге, где никто не ждал ни героев, ни революции, ни будущего. Там вообще редко чего-то ждали. Там жили, охотились, мерзли, хоронили детей и смотрели на небо только для того, чтобы понять, будет дождь или нет. Утром 30 июня небо ответило так, что его услышали за сотни километров. Сначала над лесом прошел ослепительно белый, слишком ровный для молнии или рассвета свет, будто небосвод на секунду разрезали и показали его изнанку. Затем пришел удар, уложивший деревья веером и разбросавший оленей по болотам. В поселках людей сбивало с ног раньше, чем они успевали понять причину страха. Стекла вылетали из рам, земля дрожала, а над горизонтом рос столб огня. Через несколько часов дождь оставил на листьях жирные радужные разводы, похожие на нефтяные. Официальная наука потом назовет это Тунгусским метеоритом. Название окажется удобным, потому что метеорит – вещь понятная. Камень падает с неба, делает большую дыру, ученые его измеряют, дети читают об этом в учебнике. Мир остается прежним, только никакого камня не нашли. Первая военная группа, добравшаяся до зоны поражения, обнаружила другое. Под вывороченными корнями, среди обугленной земли и расплавленного песка, лежали темные, влажно блестевшие комки вещества, которое не походило ни на металл, ни на минерал, ни на что живое. Оно было холодным даже рядом с тлеющими деревьями. Иногда оно едва заметно сокращалось, словно дышало. Один фельдшер решил проверить находку штыком, ткнул в черную массу и потом три ночи бодрствовал. На четвертую выколол себе левый глаз ложкой и повторял, что теперь они не смогут смотреть изнутри. Его связали, отправили в Иркутск и записали в рапорте нервное расстройство вследствие переутомления. Материал собрали в стеклянные банки, опечатали сургучом и отправили в Петербург. По железной дороге он ехал почти месяц. Один конвойный умер по пути, просто лег спать и не проснулся. Другой начал слышать голос покойной матери из деревянного ящика, где стояли банки, и попросил перевести его в другой вагон. Просьбу не удовлетворили. Государственная машина Российской империи могла быть медленной, ржавой и плохо смазанной, но если на ящике стояла печать, ящик должен был доехать. Доехал. В военно-медицинской академии образцам присвоили номера, составили акт приема и занялись привычным человеческим способом знакомства с неизвестным. Вещество резали, нагревали, растворяли и водили животным. Крысы и собаки умирали одинаково быстро, зато обезьяны давали более странные результаты. У одной мышцы почти удвоились, и сердце уступило новому телу, другая несколько часов висела под потолком клетки, едва касаясь воздуха, а после падения разбила череп. Третья внешне осталась обычной, зато в ту же ночь все четверо работавших с ней лаборантов увидели один сон – огромный лес без неба и что-то, шепчущее из-под земли. Самое странное обнаружили случайно. Вещество активнее реагировало не на температуру, ток или химикаты, а на состояние живого организма рядом. Когда животное испытывало страх, образцы меняли структуру быстрее. Когда испытывало боль, еще быстрее. Словно эта черная биоматерия не просто соприкасалась с жизнью, а прислушивалась к ней. Исследователи сформулировали это аккуратнее. Наблюдается зависимость реактивности объекта от психофизиологического состояния биологической среды. Так было положено писать в отчете. Писать оно любит, когда рядом страшно считалось ненаучным. В 1916 году один из руководителей лаборатории написал на обороте служебной записки совсем ненаучную фразу: «Не лезьте в это говно». Через два дня он застрелился в кабинете. Записку подшили к делу, а слово «говно» подчеркнули красным карандашом как нарушение формы секретной документации. Потом пришла революция, и загадки из космоса надолго отошли на задний план. Менялись флаги, министры и люди, имевшие право ставить печати, зато сами сейфы оставались прежними. В одном из них тунгусские образцы и пролежали до тех пор, пока новые хозяева России достаточно хорошо освоили старую бюрократию и добрались до ее самых дальних шкафов.